Мы читаем «Труды Балясулама», страница 419, статья «Свобода воли», подзаголовок «Власть разума над телом». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, «Труды Балясулама», 419 страница, статья «Свобода воли», подзаголовок «Власть разума над телом».
Ну хорошо, я вижу, что мы здесь прошли уже несколько вещей. Желание получать мы уже изучали, затем наслаждение и страдания, которые мы ощущаем в желании получать, затем закон причинно-следственной связи, как мы развиваемся с помощью четырех факторов. И эти факторы — это суть в пути ее развития, окружение, воздействие окружения на суть. А затем он объяснил нам все эти четыре фактора. И, в общем-то, мы пришли. Он говорил также о тех приобретениях, которые у нас есть от рождения, как они изменяются, и каким образом можем быть свободными от того, что мы получили от наших прародителей или нет. И в конце концов мы достигаем такого состояния, когда после всех этих исследований нашим единственным выбором остается выбор окружения. Если мы можем изменить нечто самостоятельно, когда у нас есть некий фактор, который изменяется при помощи окружения, и у нас есть возможность воздействовать на это окружение, то есть из всех тех систем, в которых мы находимся, в общем, система мира бесконечности, где мы все связаны вместе, где мы все управляемся светом, чтобы в ней была бы простая программа привести нас к уподоблению по свойствам с Творцом. Во всем этом процессе мы, конечно же, находимся. У нас нет здесь никакой свободы выбора ни в начале, ни в конце этого процесса, но лишь в мере нашего участия в той же цели, в тех же самых этапах, чтобы ускорить их при помощи воздействия окружения. То есть, если у того семени, которое находится в земле, нет никакой свободы выбора, то что с ним происходит, то и происходит, потому что это является растительным уровнем. Если животное находится в каком-то месте, то что с ним происходит от природы, происходит, с этим ему поделать нечего. В общем-то, все здесь действуют его инстинкты, которые он приобрел, и работает согласно им. Здесь нет ничего нового, и поэтому животное, как написано, что однодневный теленок уже называется быком, то есть он, в нем ничего уже не изменяется, он уже рождается готовым. Но человек здесь в состоянии соорганизовать для себя окружение, то есть особый, дополнительный, сторонний фактор, когда вот именно этот фактор уже и будет являться для него дополнительной силой, кроме Творца и помимо самого себя, дополнительной третьей силой, с помощью этой третьей силы, этого третьего фактора, он может ускорить свое продвижение к целетворению. А если он может ускорить свое продвижение, то он выйдет из-под власти обязывающей силы, которая приносит ему различные страдания. И тогда вместо этого, то есть вместо того, чтобы продвигаться с помощью подталкивания сил, подталкивания плохих сил, страданий, он будет продвигаться при помощи окружения, которое будет тянуть его вперед к этой самой цели. Но для этого это окружение должно быть особым, которое стоит на пути между ним и целью, как какой-то магнит, усилитель притягивает человека и увеличивает в нем силу продвижения более, чем сила развития природы, когда к нам приходят плохие силы. Поэтому окружение должно быть более сильным, чтобы продвинуть человека более быстро, насколько можно более быстро к цели. И тогда человек в соответствии с этим ощущает себя продвигающимся в добре и очень быстро приходит к исправлению. Это именно то, что мы и изучаем. Мы сейчас находимся где? Подзаголовок «Власть разума над телом». Ну, давайте посмотрим, что он нам здесь говорит.
И известно мнение современных передовых ученых, которые после того, как рассмотрели вышеупомянутый вопрос и увидели, что разум человека является ничем иным, как плодом, произрастающим из жизненных ситуаций, пришли к выводу, что у разума нет никакой власти над телом, и жизненные события, записанные в материальных клетках мозга, вот что властвует и приводит человека в действие. А разум человека похож на зеркало, принимающее формы того, что находится перед ним. И несмотря на то, что это зеркало является носителем этих форм, оно никак не может повлиять или как-то воздействовать на то, что отражается в нем. Так и разум. Несмотря на то, что жизненные события во всех своих причинно-следственных отношениях запечатлены и известны ему, сам по себе совершенно не имеет власти над телом, такой, чтобы мог приводить его в движение, то есть приближать тело к полезному и отдалять от вредного, потому что материальное и духовное абсолютно далеки друг от друга. И никогда не будет создано никакого средства связи между ними так, чтобы духовный разум смог бы приводить в действие и воздействовать на тело, которое материально. И это описано вдоль и поперек. Однако там, где острота их разума, там и их ошибка, так как воображение в человеке пользуется разумом так же, как глаза микроскопом, которые без микроскопа не видят ничего вредящего из-за его малых размеров. Однако после того, как с помощью микроскопа увидел вредящее ему создание, человек отдаляется от этого вредителя. Таким образом, микроскоп позволяет человеку избежать вреда, а не ощущения, так как вредитель не чувствуется. И с этой точки зрения разум действительно полностью властвует над телом человека, позволяя избегать плохого и приближаться к хорошему.
То есть все преимущество разума в том, что он способен принести мне эту форму вреда в таком виде, что я могу убежать. Как в микроскопе, когда в микроскопе, без микроскопа, скажем, я не знаю, что здесь есть какие-то микробы, но мне что-то принесли. А если у меня есть микроскоп, то я вижу вот, ой, я уже остерегаюсь этого. Или же наоборот, с помощью микроскопа я вижу, что это хорошие вещи. Но я своими глазами не могу их определить, и поэтому я притягиваюсь к ним. То есть разум, он, в общем-то, увеличивает или уменьшает какие-то вещи согласно тому, каким образом я его направляю. То есть это является очень важным инструментом. Но, в общем-то, результат его должен находиться в желании. И желание здесь должно быть действующим. А разум является всего лишь вспомогающим средством.
То есть там, где возможности тела невелики и не в состоянии распознать вред или пользу, возникает необходимость в разуме. И более того, по мере того, как человек понимает, что разум — это верный признак жизненного опыта, он способен принять разум и мудрость человека, которому доверяет, возведя это в ранг закона, несмотря на то, что его собственный жизненный опыт недостаточен для обретения такой мудрости. Это похоже на то, как человек спрашивает совета у врача, выслушивает его и выполняет совет, несмотря на то, что ничего не понимает своим разумом. Таким образом, он пользуется разумом других, что помогает не меньше, чем его собственный разум.
То есть мы можем также, кроме собственного разума, использовать разум других. И мы используем это так в нашей жизни, как он говорит, там всякие врачи, там адвокаты, мудрецы, еще кто-то там. Мы постоянно это используем. Ну, вообще, мы в своей жизни, мы почти что не действуем собственным разумом, мы постоянно пользуемся плодами разума других. Так почему же мы не делаем так в духовном?
И как мы уже выяснили ранее, существует два пути управления, которые гарантируют человеку, что он достигает прекрасной цели. И это путь страданий и путь Каббалы. И вся ясность пути Каббалы исходит из этого, так как вся эта четкая разумность обнаружилась и проявилась и стала известна после огромной и длинной цепи жизненных событий каббалистов, а человек приходит и пользуется этим в полной мере и извлекает с помощью этого пользу, как будто разум этот явился результатом его собственного жизненного опыта. Итак, вы видите, что тем самым человек избавляется от того горького жизненного опыта, который обязан был бы приобрести, пока не разовьется в нем самом этот здравый смысл. А если так, то таким образом освобождается от страданий и выигрывает время.
И в духовном, быть может, мы тоже можем так поступать, потому что если передо мной есть множество возможностей, где я выбираю добро или зло, с помощью использования постороннего разума, я могу продвигаться только хорошим путем. Это, в общем-то, то, что перед нами и находится. А в действительности человечество само по себе очень ожидает этого и желает этого. Чего мы сейчас ищем? Сейчас у мира есть проблема, как продвигаться, что делать с самим собой, что находится перед нами. Не очень хорошее состояние, как в экономике, так и в воспитании, так и в культуре. Террор, наркотики, кризис семьи, воспитание детей, здоровье. Во всем. Мы желаем, конечно же, мы продвигаемся. Каждую секунду мы в чем-то меняемся. Как же сделать так, чтобы все наши шаги были бы к добру? Откуда мы возьмем этот добрый разум сейчас посторонний? Мне не от кого учиться. Я сегодня в мире начинаю видеть, что все являются глупцами. Действительно, ни у кого нет никакого совета. Что же делать со всеми теми кризисами, в которых мы находимся просто во всех областях? Что же с этим делать? И здесь человек сталкивается действительно с очень большой проблемой, когда первый раз он видит, что ему ничего не поможет. Ни его правительство, ни семья, ни какие-то системы, которые когда-то помогали, сегодня этого нет. Он верил когда-то во все это и средства массовой информации, или там какие-то ангелы, какие-то большие правители великие, и люди были верны им. А сегодня ничего этого нет. Нет внешнего разума, на который я мог бы положиться. А с помощью собственного разума я тоже не знаю, что с ним делать. И поэтому мы находимся в таком очень неясном состоянии. Что же с нами происходит? Это вот картина мира, которая проясняется таким образом день ото дня, пока человечество не раскроет, что, как написано, не на что нам положиться, кроме как на Отца нашего Небесного. То есть нам необходим более высокий внешний разум, чтобы он показал бы нам, каким образом успешно поступать, а не каждый раз спотыкаться о какой-то кризис, войны или проблемы. Потому что лишь с помощью внешнего разума, или же какого-то правителя, какой-то партии, скажем, или каких-то умных людей, или еще чего-то. С помощью этого мы продвигались постоянно, а сегодня это все исчезло. Поэтому человек находится в очень большой дилемме, он не знает, что ему делать. Он так вот существует автоматически, день ото дня. Да, пожалуйста.
Это можно сравнить с больным, который не хочет слушать советов врача до тех пор, пока сам не поймет, каким образом этот совет поможет ему вылечиться. И потому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от болезни прежде, чем успеет изучить ее. Таков путь страданий по сравнению с путем каббалы. Тот, кто не верит мудрости, которую каббалисты советуют ему принять без собственного понимания, должен сам дойти до нее и может сделать это лишь путем собственного включения в цепочку причинно-следственных жизненных перипетий, в то время как есть опыт, значительно ускоряющий процесс, позволяющий развить в них ощущение осознания зла, как уже объяснялось ранее, не в отсутствии собственного выбора, а вследствие усилий по выбору хорошего окружения, которая приведет к появлению правильных мыслей и дел.
То есть, давайте пробудимся немножко. То, что у нас есть внешние советники вокруг нас, которые постоянно могут нам говорить, что является плохим, что является хорошим, что делать вот в каждом месте нашей жизни. У нас есть такие люди, к которым я могу обратиться и спросить их. Это, скажем, адвокаты, врачи, бухгалтеры, воспитатели. То есть в любой области нашей жизни мы создали такие профессии, когда мы можем обращаться к этим людям и спрашивать их, и продвигаться с их помощью, каким-то образом определять, что же с нами делать. То же самое, если мы желаем продвинуться, нам необходимо духовное, потому что если мы будем идти согласно претензии обычного человека, когда желаю узнать духовно, лишь потом я буду продвигаться, мы никогда не продвинемся. Нет такого в нашей жизни. И также нет такого, потому что ребенок, который рождается, он принимает на себя власть взрослых, и с помощью этого он и продвигается. И с помощью этого он существует. Иначе невозможно, поэтому от отсутствия выбора мы видим, что так это устроено со стороны природы, нам необходимо высшее разума, то есть как будто мы являемся маленькими детьми, у нас ничего нет. Нам необходимо самостоятельно внутри себя пробудить желание, как это назвать, подчиниться взрослым, великим, и получить разум от них, это знание. Так же, как, скажем, от врача, от какого-то мудреца еще. Нам необходимо принять от них это, потому что, в общем-то, мы, как и в нашей жизни, мы находимся, откуда я знаю, что это явление является хорошим? Иди изучай там медицину, химию и все остальное, пока ты не придешь к этому. Ты не успеешь просто это все выучить. Это понятно. То же самое здесь. Как ты можешь подняться на духовную ступень, если ты не соответствуешь ей? Тебе необходимо уподобить себя первой или второй ступени, скажем, и так далее, подготовить свои келим. И лишь тогда ты поднимешься на эту ступень и наполнишься, и тогда лишь ты поймешь, что же с тобой происходит. То есть понимание действие постигается в конце самого действия. А все это действие, весь процесс совершения этого действия происходит лишь из примера свыше, когда я реализую это, но пока еще не понимаю и не знаю, что же конкретно я выполняю. Именно в таком состоянии мы постоянно и находимся. Почему? Потому что невозможно вообще, согласно простой логике, приобрести более высшую ступень, Но лишь только если ты приобретаешь это снизу вверх, пока ты ее не приобретешь, ты ее не почувствуешь и не поймешь. Ты просто не можешь в ней сориентироваться, это понятно. И поэтому наше требование, что я прежде всего хочу узнать, и лишь затем я уже подумаю, да или нет, это требование, оно, я бы сказал, указывает на глупость, на отсутствие понимания. Никогда не может быть в нашей жизни, даже в этом мире, и, конечно же, в духовном, тем более, что человек, который поднимается куда-то, и он заранее знает, к чему он поднимается. Это признак. Если это так, что это значит, что эта вещь не находится выше его. То, что находится выше меня, я никогда заранее не могу знать. Поэтому мы должны, конечно же, пользоваться и нашим миром. Мы так и поступаем. И также и духовным, с помощью постороннего разума, разума других. В нашем мире это мы пользуемся услугами различных специалистов, других людей, когда каждый, скажем, стал специалистом в какой-то области, он может каким-то образом, мы понимаем, конечно же, что все их советы тоже могут быть не очень успешными, но мы тогда просто выбираем, насколько там этот специалист является известным, умным, даже платим за это много денег, если это необходимо, и получаем его, принимаем его совет. В духовном, да, мы должны получать совет от группы. Что значит от группы? То есть от того самого состояния, которое мы представляем, когда мы находимся вместе. То есть в духовном у меня есть пример. Я желаю, скажем, я хочу выглядеть как этот врач. Они все идут в белых, они ходят все в белых халатах. У них есть этот не такие наушники, как у вас там. У них есть такой приборчик, называется ларингоскоп. И они все такие с гордостью ходят, там, дыши, не дыши. Говорят так красиво, каждый из них, знаете. Я получаю пример от них. Как я могу получить пример от духовного? Творец ведь он скрыт. Ну, дай мне какой-то пример, дай мне что-то. Я тебе дал пример, у тебя есть пример, тебе необходимо самостоятельно реализовать этот пример в группе, вот и все. У меня нет картинки, он говорит. У меня нет никакого образа, никакой картинки, я не могу находиться перед тобой в каком-то виде, нет никакого вида. Моя форма называется «приди и увидь». Если ты самостоятельно создашь эту сеть правильных отношений между твоими товарищами, я заранее вам все это приготовил. Таким образом, что если вы будете стараться и преуспеете в том, чтобы достичь правильного сочетания между собой, даже в самом маленьком виде, вот в этом сочетании, когда вы входите в это, происходит такой первый раз такой клик, и вы сразу же раскрываете меня. Ну, сделайте вот это. И для этого он мне дал все средства. И тогда нам необходимо обратиться к окружению и постараться так сделать. Поэтому также и здесь нам необходимо воспользоваться разумом великих, которыми являются каббалисты, и которые передают нам эти самые советы, что и как нам делать, а нам необходимо лишь поверить, как маленький ребенок взрослому в нашей жизни, как мы верим врачам. Нам необходимо поверить им, что они действительно знают то, что говорят. Давайте проверим, ну что нам еще остается. И поэтому после того, как человек приходит в группу, и к книгам, и к учителю, он обязан всем этим воспользоваться, ведь ему дали возможности, все средства для этого. Да.
Дрор из Кварсабы говорит, нужно верить и принимать согласно интуиции. И ведь я же ничего не понимаю, но моя интуиция должна подсказать мне, где я должен быть.
Нет, нет. Я сейчас могу, скажем, пойти в другую группу, которая занимается всякими другими вещами. Мне необходимо проверить, в чем заключается цель группы. Не то, что мне хорошо сейчас, а может быть, я сейчас упаду с 10-го этажа, меня посередине спрашивают, что с тобой происходит, ты говоришь, пока что мне хорошо. Так в чем заключается цель? Цель группы, в чем она заключается? Это является важным. То есть я должен увидеть, цель группы и моя цель, является ли эта цель одним и тем же, если да, то как же мы совместно, вместе приходим к той же самой цели? Вместе. Когда я использую группу для того, чтобы... Использую в качестве средства передвижения, скажем. Так как же я прихожу из группы к тому самому месту, которое я определил для себя в качестве цели? Является ли это подходящим? Является ли это тем же самым? Хочу ли я именно той же самой цели или же нет? Является ли это кли, это средство правильным или нет? Я вижу, ну что это? Что это за машина такая, развалюха какая-то? Извините, что я так говорю. Это вообще-то хорошая машина. А вместо этого, скажем, какая-то там развалина рядом с этим, какая есть хорошая машина, красивая? Ну, Rolls-Royce, скажем. И каждый, то есть каждый должен выбрать, кроме той цели, ты можешь также выбрать и группу, у которых как бы есть те же самые цели, и ты выбираешь, что является для тебя более подходящим, согласно твоему характеру, и всем остальным вещам выбирай, это тебе дано. Но после того, как ты уже выбрал, ты обязан, конечно, использовать это средство. И это средство превращается в отношении тебя в посторонний разум, который ты используешь для того, чтобы продвинуть себя. Я ищу... Нет, вы все старички. Вот там парень за границей есть. Дайте ему микрофон. Он вчера мне очень хороший подарок подарил. Такое сердце с дыркой посередине, да. Это из южноамериканской группы, да.
¿Qué significa una mente externa en relación a la percepción de la realidad que decimos que todo está adentro?
Что означает?
¿Qué significa una mente externa en
relación? Какой смысл внешнего разума?
En relación a la percepción de la realidad que todo está dentro.
В отношении восприятия реальности.
Восприятие реальности, которого мы достигаем, строится именно из окружающего кли, из разума окружения. Это называется элокут. Духовное, Творец, а не то, где я сейчас. В моем продвижении в духовном я включаю себя в это окружение. Это называется в Малхут мира бесконечности. В то место, где мой корень, откуда я произошел, где родилась моя душа, и она не зашла через многие нисхождения в этот мир, и в этом мире я нахожусь в отрыве от того корня, у меня лишь точка в сердце, искра. И с помощью окружения, которое представляет сейчас для меня сеть бесконечности, инсов, вместе с ним я продвигаюсь к тому состоянию, которое называется мир бесконечности, и мое окружение, моя группа соединяется со всем человечеством постепенно на пути. Мы раскрываем, что все мы достигаем этого мира бесконечности, и тогда мое включение в группу так же, как сейчас мне кажется, что это искусственно, я не желаю это, с какой стати, для чего, и как вообще я могу с ними соединиться. Я раз от раза все больше и больше раскрываю, что я ввожу себя в корень, в то место, откуда я буквально вышел в этот мир. Я возвращаю себя обратно. И тогда я обнаруживаю, что я нахожусь со всей этой своей группой в мире, в системе бесконечности. Эта система наполнена светом хохма, и она на пути получает все больше и больше света хохма. Это называется свет разума. И я использую этот свет разума, свет мудрости вместе со всеми. Это является общим для всех, общим достоянием. И это общая мудрость. Эта мысль, этот свет называется Творцом. Боре, приди увидь. Продолжим. Микрофон.
Я хотел бы знать.
Я не вижу, что он такой.
У меня такой вот чубчик заграничный, наверное, поэтому.
Да, но это последний раз.
Надо подрезать, да?
Ты обманул меня, все, теперь я тебя запомнил.
Ну, хорошо.
Просто сегодня наши товарищи после конгресса, они скоро разъезжаются. Мы видим, что день ото дня люди уезжают, хотя мы остаемся связанными вместе. Мы все-таки должны им дать... Прежде всего, возможность задать вопросы.
Я пытаюсь спросить также от имени новых товарищей. Я просто уже забыл вопрос. Но я действительно хотел бы узнать. После конгресса я вот получил какой-то такой удар, блок. Я просто не способен связаться. Я не могу продвинуться. Является ли это раскрытием Творца, в общем-то? То, что я раскрываю это зло. Когда я раскрываю это зло, это раскрываю Хураим Творца, заднюю часть Творца.
Да. Фараон — это обратная сторона Творца, Ахураим. Это называется помощь против него. Против него. Таким образом, он помогает тебе. Конечно. Таким образом, мы должны это видеть. И день ото дня в наших группах не забывать это. Ты видишь сейчас группы. Сейчас мы видим группу Москвы. Посмотри, какие они забитые, какие они некрасивые. Они сидят, спят все, они с трудом поднимают руку, чтобы помахать нам так вот и поприветствовать. Ну, посмотрите на них, посмотрите, да? Видели? Ну, еще немножко, еще побольше. Давайте, что вы? Ну, посмотри, как они выглядят. Не способны они понять, не могут понять. Я говорю как раз-таки о них. Есть в других группах тоже состояние такое, не совсем. Но в Нью-Йорке уже лучше все-таки. Санкт-Петербург, он всегда, они находятся в каком-то таком среднем состоянии. Я могу тебе о каждой группе сказать точные проценты. Люди забывают, наши товарищи забывают, что все зло, которое раскрывается, все проблемы, которые раскрываются, они целенаправленные. Они направлены к цели. Ты должен сжать зубы и идти против. Это Творец поставил тебе ножку. Что он говорит? Пойдем к фараону, потому что я тяготил его сердце. Я его сделал жестче. И от удара к удару я буду делать его еще более жестоким. Ты приходишь к удару, к фараону, ты как Муше берешь его за руку, приходим вместе к Творцу. Они спорят между собой, а Муше он в сторонке. Что он может сделать? Это доброе чудовище, а это злое чудовище, и между ними, да? А кто мы такие между ними, между двумя формами природы, правой и левой линии? Что мы можем сделать здесь? Ничего. Но фараон каждый раз, он уступает в конце удара, он говорит, ну хорошо, я вас освобождаю, выходи из изгнания, достигай своего избавления, все хорошо, уже перед тобой есть духовное. Ты сейчас выходишь, видишь, Раз, снова. Снова начинает властвовать, снова фараон тяготил сердце свое, дает тебе еще большую работу, еще большие проблемы. И здесь мы забываем о процессе. Мы забываем о процессе. Что ты должен делать? Тебе нечего бороться с фараоном. И с товарищами вместо этого ты начинаешь вести какие-то расчеты. С какой стати? У тебя с Творцом есть дело. Он говорит, я отяготил его сердце. Я изначально создал злое начало и Тору как приправу к нему. Если хочешь, обратись к нему. Я тебе помогу воевать. Пока ты не пригнешь своего фараона, ты не выйдешь из Египта. Об этом группы забывают. Я смотрю, каждая группа, и в Израиле, между прочим, тут есть представители групп, я вижу. И у них тоже. Либо начинается, либо вот-вот будет. Эти всякие поединки, какие-то расчеты. Это фараон входит между ними для того, чтобы они поднялись над тем авиютом, который раскрывается между товарищами. Вначале были такие, знаешь, смотришь на них, ну, как красиво, знаешь, как ребенок, который родился. Потом начинает уже со своим характером. Мы должны понять, что природа, которая раскрывается, это правильно. Проблемы будут, и будут еще больше. Удары тяжелые. Это раскрытие фараона. И чем больше между нами мы объединимся против него, против нашего общего эгоизма, в этом заложен весь наш успех. И Творец, и другие группы, и учеба здесь. Все это должно быть перед нами. Таким образом мы продвигаемся. И это влияет на каждого, кто еще не находится тут и там в группе. Он тоже почувствует от этого какое-то влияние, какое-то излучение. Это привлечет его, он быстрее придет в группу, потому что без группы невозможно продвигаться. Он должен почувствовать рядом с собой еще несколько человек. Да.
Скажем, я из группы Тель-Авива, центральной группы Тель-Авива. Это относительно новая группа. Она только что организуется. И вот эта организация, она является очень сложной. И здесь и все это я, как я сам с собой, как мы говорим, что восприятие реальности, все внутри меня, и все товарищи из группы, они тоже внутри меня. Как я справляюсь с этим внутренним своим «я»? Если я вижу их снаружи, и с одной стороны у меня есть этот эгоизм, когда я знаю, что с одной стороны необходимо его увеличивать, развивать группу, а у меня есть очень сильное желание, чтобы группа была бы сильной, чтобы в конце все группы бы объединились. Как я справляюсь, с одной стороны, со собственным эгоизмом, а с другой стороны, с эгоизмом всех тех людей, которые, слава Богу, у них всех тоже здоровый эгоизм, а в центральной Тель-Авивской группе, конечно же, хороший эгоизм такой здоровый.
Я верю тебе в этом, я верю тебе. Группа Тель-Авива, да, центра Тель-Авива, у них так эгоизм.
Как же работать с этим? Как, то есть, как я показываю сам себе, где же вот эта работа, где это осознание зла?
Вы ищете, с помощью чего можно справиться с эгоизмом?
Постоянно.
Какие вы герои, какие вы умные. Я бы сказал, вы глупышки. Кто может справиться с природой? Дай мне кого-то, дай мне пример. Кто может справиться с природой? Какая глупость.
Так где же выбор?
Подняться над этим.
Просто течь по течению.
Не просто течь. Ты слышал такое слово «течь»? Подняться, взять силу света, подняться над эгоизмом. Ты знаешь, как будто бы его нет. Это не называется течь, путь по течению. Есть эгоизм, мы понимаем, что Творец дал нам эту прослойку авиюта, и мы хотим находиться над ним. Я не отменяю его, я его не стираю. Я всегда поднимаюсь над ним. Но я беру его в расчет. Я не беру его в расчет с нашими товарищами. Нет, насколько каждый, он просто страшный, он гордец, он желает властвовать, все время хвастается, завидует и... Ну, все, что ли, еще? Насколько каждый такой, но это не важно. Я знаю только одно. Все преступления покроет любовь.
Так как же продолжается?
Ну, повтори, что я сказал.
То на все прегрешения покроет любовь.
Все, это все. Ты с пистолетом, я с ножом, и мы обнимаемся друг с другом.
Так как же принимать решение?
Принимать решение, исходя из любви.
Но ведь он думает, что этот прав, а этот думает, что он прав. Ну хорошо, любят друг друга. Если там делают паузу и читают шамати, любят друг друга. Нет решения?
Почему нет решения? Все отменяют себя, ведь это любовь. Любовь называется, что я принимаю его мнение, он принимает мое мнение, так каждый. И мы приходим к решению. Решение на более высокой ступени, чем общая ненависть в общей любви. Попытайтесь так сделать, вы почувствуете в этом третий фактор. Это Творец. Вы почувствуете, либо его недостает, либо он уже в чем-то проявляется. Начинайте. Это практическая работа. Вся каббала, она очень практическая. Написано «Бо, уре, приди, увидь». Сделаем и услышим. Все это конкретно и актуально. Ну, посмотрим на вас. Центр Тель-Авива. Да. О, сейчас главы групп начнут мне плакать здесь. Ну-ну, давай, дайте ему микрофон.
Я хотел бы присоединиться к вашим словам и к его словам. Мы создали организацию и ищем помещение. Мы уже в понедельник подписали договор на съеме помещения.
Прекрасно.
Необходимо банковскую гарантию подписывать. И мы начали читать статью поручительства. Для того, чтобы получить сил, у нас есть вот эта книжка, называемая «Любовь к товарищам». Мы каждый раз вытаскиваем и читаем отрывок. Мы понимаем, какую силу это дает. Прежде всего, мы собрали людей и назвали это собрание поручительств, собрание по поручительству. Мы знаем, что это не игры, и начали читать статью о поручительстве. Затем мы продолжили всякие организационные вопросы и пришли к тому, что мы подписываем это банковское поручительство и подписали договор на аренду. Это то, что могу посоветовать многим людям. Просто воспользуйтесь эти статьи и проводите встречи, читайте статьи вместе, и отсюда вы получите силы.
Так мы договоримся с вами, когда в пятницу здесь собираются группы, представители групп. Я очень рад, что у нас есть такие пятницы, что приходят новые люди, и особенно группы. У нас тут есть и из Бершевы, из разных мест. Даже из центра Тель-Авива, ты видишь? Давайте сделаем так. Последние 15 минут урока вы будете нам давать отчет, что происходит в группах. Мы услышали, что в группе МДИ, но все в порядке. Даже достигли банковских гарантий и объединения за счет этого. Они там читают статьи. И послушаем, что будет дальше. У них есть уже дом и так далее. Следующий вопрос. А где фараон? Он в Тель-Авиве, что ли?
Как мы преодолеем этого фараона?
Подожди, пусть сначала придет. Нужно же почувствовать его в полной мере. Удар, нужно почувствовать удар. Без этого ты не потребуешь исправления. Поэтому фараон раскрывается все больше и больше каждый раз. Но если подготовить себя, если все мы ощущаем себя группы в Израиле и во всем мире, если это уже масса, которая соединяется, объединяется, и в этом году мы будем вкладывать в это все больше и больше, после конгресса сейчас нам всем придется с помощью координаторов, с помощью наших представителей быть более связанными, и мы увидим, как все эти группы, как вся эта сеть продвигается. Придет фараон, но в тот время, когда вы получите удар, вы получите разум за счет других. Другие пока не испытывают удар. Вы от них получите какую-то помощь, как справиться с этим фараоном. Потом они будут в этом состоянии. Поэтому группа Тель-Авива уже знакома с этим, вы пока еще нет. И так это будет происходить и от Бершевы, от Тель-Авива, к вам и так далее. Чем больше мы будем объединены, мы быстрее раскроем его, мы каждый раз быстрее будем подниматься над ним, пока мы не выстроим эти 10 сферот от Малхут, Малхут, Есот, Год, Незах и так далее, до Кетера. Поднимемся, это называется 10 ударов, 10 сферот снизу вверх, и войдем в первую духовную ступень. Это называется исход из Египта. Это буквально можно сделать с легкостью и очень быстро. Я вас не обманываю в этом. Да. Нет. Ты нет, а он что, он местный или нет? Ну, он никогда не спрашивал.
Когда Творец нам дает раскрытие себя, мы движемся по неволе, движемся к
какой-то стороне. Потом
опять же по неволе мы движемся страданиями.
Меня
интересует, как определить ту точку, в которой у меня появляется свобода.
В соответствии
с чем я могу действовать.
Это каждый раз изменяется. Нет в духовном... То есть законы просты. Я бы сказал, есть один закон, но он каждый раз, поскольку наше желание получать изменяется все время, разными способами, в разных сочетаниях с другими и так далее, нет момента, нет секунды, похожей на соседнюю. И поэтому мой совет в том, чтобы просто все время преклонять себя перед группой и насколько можно больше получать то, что есть у нее. Все время думать об объединении. Объединение — это волшебное слово. Если ты нарисуешь себе исправленную группу и то, как ты находишься там, как интегральная точка со всеми, вот так вот связанная со всеми, вот это состояние, если из него ты решаешь, что делать дальше в жизни, ты не ошибешься. Ты не ошибешься. И все остальные вещи будут изменяться тысячи раз, но вот эта основа должна оставаться, она единственная до конца исправления, только так. Потому что, кроме соединения между нами, раскрыть вот эту сеть группы, которая становится духовной сетью, которая становится духовным кли, в котором раскрывается свет, Творец, и пока мы не достигаем того, что нет разницы между этой сетью, между светом и между каждым. Это практическая работа, повседневная, каждую секунду, но это одна и та же работа в одном и том же направлении. Вот это та точка, с помощью какой точки я выясняю? Вот эта точка соединения. Называется капля слияния. Либо Исраэль, Творец Тора единый, либо он и имя его едины. Тут много есть таких словосочетаний. Но это так. Но последний.
В продолжение этого вопроса группа Северного Тель-Авива хочет сообщить нам, что их 18 мужчин, которые первый раз собрали в своем центре в Северном Тель-Авиве, и вместе слушают утренний урок.
Замечательно. Будем надеяться, что они преуспеют. Я очень надеюсь. Есть там разные люди с сильным желанием. И также с сильным желанием властвовать. Я некоторых из них знаю. Я желаю им действительно успеха во взаимной отмене себя перед группой. поможем друг другу, и таким образом мы достигнем успеха. Но на самом деле, я думаю, что после того, что мы прошли такие выяснения, мы почувствовали в чем-то то, что находится между нами, преграда, и как мы можем подойти к нему с помощью объединения между нами, может быть, подняться над ним, над этим махсомом. И у нас есть большая надежда сейчас на прорыв. На этом...
Сообщение перед окончанием урока. Вы все приглашаетесь на инструктаж по распространению на Кикбала, который будет проходить согласно датам, указанным на экране. Там можно будет познакомиться с новыми возможностями по распространению, предназначенными как для новичков, так и ветеранов, и обновить связь, которая возникла между нами на конгрессе. Вход свободный. Дополнительные сведения можете получить по телефону в Израиле 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем и хорошего дня.
להבין ולאהוב אותך בקשר הדדי.